Исход, 17 глава, 6 стиха и до конца. «И вот я стану пред тобою там, на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек место тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов израильских, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И пришли амаликитяне, и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей, и Аарон, и Уор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Уор поддерживали руки его один с одной стороны, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острым меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисе, то, что означает «Иегова мое знамя». Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. И поэтому мы сейчас хотим изучать этот случай, потому что он сказал, напиши это в книге, и пусть это будет в память. Память всем другим поколениям, насколько нам важно понимать, что произошло в тот день. Вы знаете, что в 17 главе описаны два события. И одно событие в самом начале, когда у Израиля не было воды, они кричали на Моисея. Моисей тоже жаждал, как и весь народ, но разница была в том, что он взывал к Господу, и в этом разница всегда Божьего человека от остальных. Потому что в день испытания кто-то кричит друг на друга, кто-то обвиняет друг друга, но Божьи люди взывают к Господу. Он получил ответ на его молитву, и Бог дал воду из самого неожидаемого места, из скалы. Позже он скажет, что эта скала был Иисус Христос. И чтобы оттуда вышла вода, ее нужно было ударить. И вы знаете, что вода всегда в Библии символизирует жизнь. И для того, чтобы нам получить эту жизнь, как сказал Иисус, «идите и пейте», то Он был ударен, и только таким образом смогли мы наслаждаться той водою, водою жизни, которую он обещал. Но то место, вместо того, чтобы назвать это место местом победы, назвали местом позора. Потому что ее назвали именно так, ссора и искушение. Потому что Моисей хотел узнать, хотел показать, что человек опозорился, как всегда, позорится перед Богом, когда он превращает испытания жизни, которые даны ему для того, чтобы его укреплять, в искушение, а именно, когда мы ропщим, обвиняем друг друга, когда мы не хотим принимать то, что Бог нам дает. Но какая связь между этим событием и стихом 9-м, которая звучит так. «И пришли амаликитяне и воевали с Израилем». И нам, когда читаешь вот весь этот текст, нам очень интересно, почему Моисей поставил эти два события в одном месте, и они сразу следуют друг за другом. Наверняка вы догадываетесь, но мы не можем узнать полностью из этой главы, и для этого нам дана вся Библия, а именно Писание толкуется самим Писанием, поэтому, уходя в другие места из Библии, мы начинаем понимать, что, оказывается, эти два события очень связаны. И я прочту еще раз. Нарек месту тому имя Масса и Мерива, а именно ссора и искушение. И следующий стих: пришли амаликитяне и напали на Израиль в Рефидиме. И вопрос сейчас другой еще. Почему Бог, который говорит, что Он нас любит вечно, Он не может ненавидеть вечно человека? Мы знаем, что гнев Его длится только 4 поколения. Но только о двух людей в Библии Он сказал, что ненавидит их из рода в род. И это первый Исав, и читаем в Малахии 1 глава 2 по 3 стиха. «Я возлюбил Якова, а Исава возненавидел, и не просто возненавидел, но предал горы его опустошению, место его он предал опустошению». И также о другом человеке, Амалик, написано так, что брань у Господа против Амалика, не против одно поколение, а из рода в роды. Я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И тут появляется еще один вопрос. Если Бог воюет с этим народом, почему Он не уничтожил за один раз? Написано, что война у Бога против этого народа. Мы знаем, что все, что делает Бог, Он делает совершенно до конца. Почему Он не истребил одной войною? Почему в этом моменте, когда они напали на Израиль, Бог не помог Израилю просто уничтожить этот народ и закончить раз и навсегда с ними? Почему нужно с ним бороться в роды, из рода в роды? Не так ли, что это интересно? Поэтому нам нужно разобраться, кто такой Амалек сначала. И мы смотрим, что из Бытия 36 глава 12 стих, Амалек никто другой, как внук Исава. Так написано: Фамна же была наложницей Элифаза, сына Исавова, и родила Элифазу Амалека. То есть отец его Элифаз был сыном Исава, а сам Амалек – это внук Исава. То есть мы сразу видим, что эти два народа связаны. И Амалек никто иной, как род одного и того же колена, одной и той же семьи, а именно одного и того же нации, народа, а именно Едом, рыжий, так его назвали. И из чисел 24:20 мы находим также, что это первый из народов Амалек, но конец его гибель. То есть мы знаем, что они являются первыми врагами, которые напали на Израиль, сразу как Израиль вышел из рабства. Здесь мы можем где-то уже о чем-то догадаться, когда вы спросите себя, а кто ваш первый враг после того, как вы вышли из рабства греха? Кто первый нападает на вас? Еще вы увидите, когда нападает и где нападает. И читаем следующий стих, что «помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади. Он побил тебя и всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Мы знаем специфику этого народа, что они не имели страха Господнего и никогда не заимели, никогда не будут иметь. И мы до сих пор знаем, что Израиль борется с этим народом, но вы откроете, что не только Израиль, оказывается, и вы боретесь с этим народом. И этот враг является врагом номер один не только для Израиля, но и для нас. Посмотрите еще раз. Назван первый из народов. То есть первый из народов, который не стал другом, а стал врагом. Первым врагом. Поэтому сегодняшняя проповедь о том, как познать врага номер один, как с ним бороться. И этот враг такой, что ты его побеждаешь сегодня, а завтра он опять встает и опять нападает. Причем нападает он, вы видите, сзади. Нападает не когда-то силен, а когда-то ослабел. И давайте посмотрим еще об этом враге. Но сначала узнаем, почему он такой опасный. И, разумеется, мы пойдем сразу к первому человеку из этого рода, Исав. Вы знаете из Бытия, 25 глава, 30 по 34 стиха, что Исав пришел домой. И он сказал: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». От всего дано ему призвание и дом. Но Яков сказал: «Продай мне теперь же свое первосходство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первосходстве?» Яков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Якову и пренебрег Исав первородством. То есть, другими словами, мы видим, что этот человек пришел усталым домой, и ему хватило бы час на подготовку своего кушания, но он сказал: «Дай мне кушать уже готовое». Видно, пахло хорошо, он усталый, он голодный, и он сказал: «Умираю». Действительно ли он умирал? Да нет. Это говорят все, которые хотят, чтобы их желание исполнилось сразу. Это говорит юноша, который обманывает молодую девочку или девушку раньше брака: «Я умираю, я не могу, давай». То есть это говорит всегда человек, который не хочет терпеть. И мы видим, мой сын много раз топчет и говорит: «Я умираю». Это не что иное, как угроза плоти. Плоть хочет сразу, не хочет плоть ждать, и никогда плоть не имела терпения. И мы видим, что он продал вечное, и он избрал временного удовлетворения взамен на вечное благословение. Насколько он ценил вечного, да он вообще не ценил. Помните, не боялся Бога. Говорится о Амалеке. Откуда это произошло, откуда это пришло? Это целый народ, который не боится Господа, который они отвергают то, что вечное, вечное благословение, взамен на временное, причем на быстрое, причем на сразу внезапного удовлетворения. Другими словами, вы знаете этого врага уже. Еще раз спрашиваю, кто первый, кто нападает на нас, когда мы вышли из рабства Египта, из рабства греха? Кто тот агент, который находится внутри, который всегда открывает двери, ворота дьяволу? Плоть наша. У нас есть один враг внутри. И много раз мы виним дьявола, когда Бог хочет, чтобы мы четко увидели, что у нас есть собственный враг внутри. Самое страшное, что этот враг, я его знаю по имени, его зовут так же, как меня. И я знаю, что он постоянно требует то, что не надо ему давать, но он топчет, он кричит, он хочет любыми путями заиметь все то, что Бог сказал нельзя. И мы знаем, что у этого врага тактика очень подлая. Посмотрите. Он сказал: «Первый из народов Амалек, но конец их погибель. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади». Плоть не нападает на тебя, когда ты в храме Божьем. Она не нападает на тебя, когда ты силен в вере. Она не нападает, когда ты на коленях возвеличиваешь Бога. Она нападает, когда ты ослабел. Смотрите, сзади напал на всех ослабевших. Когда ты устал, когда ты утомился. Что самая важная характеристика плоти? Не боится Господа. Смотрите, не побоялся он Бога. И поэтому Бог сказал: изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. Это сказано и нам, что нам не надо забывать об этом враге. Он будет нападать на нас каждый день. Почему? Почему наша плоть так часто побеждает нас? Об этом говорит книга о Римлянам, 1 глава, 28 стих. «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вы видите, что плоть нападает на нас и выигрывает только тогда, когда мы не думаем о Боге. Не зря Павел сказал: размышляйте о горнем. Потому что когда ты не думаешь о Боге, о чем ты думаешь? О земном. А когда ты думаешь о земном, тогда ты открыт для атаки твоей плоти. И давайте посмотрим другие стихи, именно Римлянам 8 глава, 5 по 9 стих. Те, которые живут по плоти, они о чем размышляют? О плотском. Живущий по духу отличается от них, потому что они помышляют о духовном. Помышления плотские, они опасны. Почему? Они ведут к смерти. Нам кажется, ну что такое, что мы думаем о земном? Ну все же думают. Ну что такого опасного, чтобы мы размышляли о том, как нам устроить жизнь здесь на земле? Как... Да, об этом все думают, но Бог не хочет, чтобы ты находился своими корнями в этих помышлениях. Почему? Потому что это поведет тебя в смерть. Помышление духовное приносит, смотрите, мир. Но почему еще опасно мыслить о земном? Потому что плотские помышления делают тебя врагом Богу. И когда ты размышляешь о плотском, ты не можешь одновременно исполнить Слово Божие. Говорит, закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие во плоти Бога угодить не могут. Павел, когда размышлял о верующих, которые ведут себя внешне как верующие, но размышляет о земном, он говорит, что он плакал. Филиппийцам 3, 18-19. «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа, ибо их конец погибель». И там написано, если вы прочтете дальше, что они размышляют о земном. Они помышляют о земном. И поэтому не зря Библия нам напоминает постоянно о том, что Слово Божие не только нужно ее кушать, ее нужно оставлять, чтобы она вошла в тебя через размышления, через молитву. И поэтому много людей понимают, что изучать Слово Божие нужно. Они приходят на изучение, но уходят и закрывает свой разум, и открывает его для земного размышления, и тогда мы находимся под самыми большими атаками. Почему наша плоть часто побеждает? Другое. Вы знаете, что есть два вида кустов, которые делают нас бесплодными. Один куст называется, из Матфея 13 глава, называется «забота житейская», а другой вид кустов называется «оболчение богатствами». Поэтому люди, которые сильно много предаются в бизнес или в работу, или написано, что желающие обогащаться, впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Еще одно состояние, которое открывает нас к плоти, именно когда мы даемся головой и телом желанию обогащаться. Как избирать оружие против плоти? Как бороться против плоти? Вот это интересно. И мы смотрим прямо в этом тексте, Исход, 17 глава, 9 стих. «Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Посмотрите, мы прочитали раньше, что война – это война Божия. Во многих местах из Библии вы найдете такие стихи. «Выходи сражаться, но не будете сражаться, потому что я сам буду сражаться». И это вы найдете, например, в Первой Царстве, в 2 Паралипоменон, 20 главы. Но не здесь. Здесь он сказал, «Выходи и сразись. Война моя, но все равно тебе нужно сражаться». Это как раз та война, которой Бог не хочет в одиночке сразиться. Он хочет, чтобы вместе. То есть есть твоя доля и есть Божья доля. Он принесет победу. Но смотрите, они должны были сражаться. И он сказал, сразись, но жезл Божий будет в руке твоей. И вы знаете, когда они одолевали, когда они побеждали Амалека, когда руки были направлены к Богу. Как только пускались руки, сразу плоть побеждала, сразу Амалек побеждала. Ничего нету отличного в наши дни. Мы побеждаем, когда наши руки взывают Господу. И вы увидите это снова и снова. Бог будет бороться против Амалека, если ты борешься против него. Я сравниваю это с лодкой, которая должна пересечь сильную горную речку, и волны, конечно, унесут ту лодку далеко вниз по течению, и мы являемся той лодкой. И, разумеется, если ты захочешь пересекать эту реку, вы окажетесь далеко от того места, где вы начали. Потому что волны желаний наших всегда владеют нами. Но слава Богу, что Бог дал нам двигатель. И сейчас уже ты можешь пересечь, и ты можешь идти даже против этих волн и рассекать их надвое. Волны не исчезают. Они есть, они будут биться о борт, но ты можешь наперекос и плыть против этих волн. Но есть что-то, которое зависит от нас. Все равно лодка, даже имея самый лучший сильный двигатель, она пойдет вниз по течению, потому что даже если двигатель работает, нужно что-то и от нас. И что от нас ожидается? Чтобы ты нажимал на педаль ускорения. Поэтому Бог дал нам двигатель Духа Святого. Он держит с нами связь и наполняет нас всей силой, чтобы пересекать эти волны, рассечь их и пойти против наших желаний. Но нужно хотя бы маленькое волевое решение, чтобы ты наступал на этот ускоритель. И поэтому, смотрите, во 2 Коринфянам 10 глава написано с 3 стиха, что мы, хотя во плоти, но не по плоти воинствуем, потому что оружие, которое мы имеем сейчас, оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И мы именно этим оружием не спровергаем замысла, опять же говорится о мышлении. Друзья, когда Америка напала на эти базы террористов в Афганистане, когда они начали бомбить, вы увидели кого-то, чтобы взял шибенку и начал сбивать эти самолеты. Это было бы смешно, если бы они начали брать камни и сбивать. Это случилось в 80-е годы, когда мне рассказывал в одной деревне в Афганистане. Я услышал этот рассказ, когда первый танк появился, русский, то все вышли с вилами и против этого танка. Но он потом стер эту деревню с лица земли, и потом она построилась обратно. Но человек этого не делает. Почему? Потому что это глупо. Нужно выбрать оружие, которое сбило бы эти самолеты, которое бы можно противостоять танку. И поэтому мы знаем, что наша плоть настолько хитрая, сильная, и поскольку бьет нас сзади, когда мы усталые, невозможно противостоять ей этими же методами. Поэтому я вижу человека, который бросил курить, и он хочет бросать все. И ничего не получается. Человек, который бросил пить, может быть, у него хватило желания и решения воли бросить пить, но у него нету бесконечного этого воли, чтобы держать себя, не говорить плохо или другие тысячи грехов остановить. Но вы видите много людей, которые заболели плотью, и уже они не могут вылечить сами себя. Если у вас есть обычай, например, если юноша смотрит за юбку молодой девушки, и это уже у него в крови, он не может это бросить просто так. И поэтому Бог дает нам этот двигатель, и Он дает нам и мудрость нажимать на газ и пересекать реку. И поэтому, смотрите, не используйте оружие плоти против плоти, потому что, когда вы видите психологию, идут на психотерапевта, чтобы свои фобии победить, это оружие плоти против плоти. И у них кажется, что что-то получается, но потом все усугубляется и становится еще хуже. Поэтому смотрите, что говорит Библия. Во-первых, самое лучшее решение против плоти, если мы хотим бороться против плоти, опять же, роль ученичества. У вас должен быть рядом кто-то, учитель и ученик. Смотрите. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускали руки свои, одолевал Амалик. Но когда руки его отяжелели, взяли камень. Мы уже сидим на этом камне. Уже нам хорошо. Но недостаточно. Смотрите, Аарон и Ор поддерживали руки его. Трудно бороться против плоти в одиночке. Поэтому все упадем, все до единого, если мы не будем пользоваться теми советами, о которых говорил Господь. А именно, Он говорит, признавайтесь друг другу в грехах. Мы показываем себя такими боевыми, на самом деле мы очень-очень слабые, мы нуждаемся друг в другу. Смотрите еще раз, как победить плоть. «Посему отложите всякую нечистоту и остаток злобы». Звучит красиво, но это нереально. Нереально оставить нечистоту и остаток злобы. Она находится в крови твоей, а привычки слишком закрепленной тобой. И как это возможно сделать? Смотрите, «примите в кротости насаждаемое слово». Именно слово спасет ваши души от падения. Не можешь делать первое без второе. Да, отложи, но... Ну и что, если отложил? Примите. Вы знаете уже эту притчу, когда кто-то освободился от духов. Ну и что? Стал он лучше? Нет, хуже. Освобождение не помогает. Нужно еще и принимать Духа Святого, чтобы он заполнил место. Если место не заполнено, заполняется другими семи злыми духами. И посмотрите, здесь ты освобождаешь место выталкиванием. Выталкиванием это является единственный метод. Следующее, как победить плоть юношеских похотей, убегай. О, легко сказано. Сколько раз убегаешь от юношеских похотей, они тебя догоняют, и ничего хорошего из этого не выходит. Посмотрите дальше. Убегай, но держись. Держись правды, веры, любви. Как, Боже, спросите вы, написано дальше, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Друзья, Господь нас привел вместе для того, чтобы мы побеждали вместе. Приходя в церковь, уходя из церкви, ничего не меняется ни в твоей жизни, ни в твоем счастье, ни в твоей семье. Мы призваны не просто убегать, а держаться правды, веры вместе. А чтобы держаться вместе, недостаточно вот этого внешнего, поверхностной дружбы, которую мы имеем, а нужна реальная дружба, когда мы знаем друг друга. Поэтому, как победить плоть, говорит Павел очень хорошо в книге Ефесянам. А именно с 4 главы 22 по 51 стих он говорит: «Отложите прежний образ жизни ветхого человека». Он портится, этот ветхий человек, и мы уже говорили, что одна из больших наказаний того времени, когда писал Павел, это было взять труп человека, который ты убил, и убийца должен был ходить с этим трупом. И этот труп истлевается. Новость для вас сегодня. Ваша плоть после покаяния, она не стала лучше. Она еще больше испортилась, еще больше испортится. Но скажите вам, что у вас желания стали лучше? Разве не те же желания, а еще хуже? У нас сейчас в голову нашу лезут еще хуже желания, которые были до покаяния. Написано, что прежний человек, он портится, истлевает, плохо пахнет. И написано, как он истлевается, именно в обольстительных похотях. И отложите прежний образ жизни недостаточно. Нужно, оказывается, обновиться духом, и опять говорится о мышлении, и облечься в нового человека. Я столько раз вижу побежденных христиан, которые хотят исполнить только первое. Хотят бросить пить, хотят бросить курить, хотят бросить плохие слова, плохое поведение, своими усилиями, и ничего не выходит. Поэтому давайте научимся, что это первое не бывает без второе. Отложите прежний, но обновитесь одновременно умом. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Всякое раздражение, такого не бывает у нас, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Куда яснее. Поэтому, если мы не убьем нашу плоть, плоть убьет нас. Посмотрите, что случилось с Саулом. Саулу было сказано слова Божьи, 1 Царств, 15 глава, 2 по 3 стиха. Так говорит Господь Саваоф: «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады». Все. Это означает все. Это означает, не истребляй только одно, а направь свою войну на все. Он должен был не оставлять ничего. Вы знаете, что он не сделал это. И посмотрите 2 Царств, 1 глава, с 8 по 10. Пришел человек к Давиду. И этот человек был амаликитянин. И смотрите, что он сделал. Он убил Саула. Оказывается, если не убьешь Амалека, Амалек убьет тебя. К чему ты привязан, то и потянет за собою. Многие из вас, я вам рассказал эту притчу, когда два охотника пошли в лес, на охоту, и вот, ходя по лесу, они нашли такую щель в земле, что были в шоке. Один говорит: слушай, наверное, эта щель идет до глубины земли, наверное, до самого ядра. Другой говорит: да нет, она может быть несколько метров. Да нет, она выглядит такой страшной. И они начали бросать камешки, чтобы услышать, как бьется об дно. Но ничего не слышали. Тогда они начали искать что-то крупнее. И, ходя по лесу, они нашли шпалу от рейсов. Так они с трудом потащили эту шпалу и кинули туда, в эту щель. И вдруг услышали шорох сзади. Когда они повернулись, увидели самого ярого такого козла, который с большой скоростью направился против них. Они остались окаменелыми, они не смогли сказать слова, когда этот козел пролетел мимо них и бросился туда, в пропасть. Через несколько минут они пришли в себя и говорят: ты видел то, что я видел? А тот говорит: да, я видел. А что это было? Ну, говорит, какой-то козел камикадзе. И в это время выходит из леса еще мужик. И он говорит: эй, мужик, иди сюда, ты не поверишь, что случилось. Мы увидели только что невероятное, как козел самоубил себя. А, кстати, говорит, это не твой козел? Да нет, говорит, мой далеко в лесу за шпалу привязан. Поэтому вы понимаете, что к чему мы привязаны, то в конце концов потянет за собой. И поэтому у нас есть только один выбор. Во-первых, не уйти от этой войны. Бороться. Во-вторых, бороться оружием Бога. В-третьих, если мы решили отложить прежний образ жизни, но мы не обновляем себя словом, ничего из этого не выйдет. Поэтому человек, который встает утром, не освежает себя в Слове, который не находится в Слове, будет как Соломон, который имел много знания, но не имел силу на практике исполнить это знание. Так будет и с нами. Мы будем знать много из Библии, но не будем иметь силу исполнять это. Да поможет нам Господь освежиться каждый день в источнике живой воды. Помолимся.